Лабасвакара спонья сарпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – заповедь проживания в земле Израиля. Земля Израиля. Зогар называет землю Израиля Эрец Ахаим – землей жизни. Тем местом, где человек может жить. Вернувшись после разведки 12 шпионов земли Израиля, Йехошуа и Калев описали Эрец Исраэль следующими словами – «Това гарец меод меод». «Хороша эта земля очень-очень». И сегодня мы поднимем с вами три очень связанных между собой вопроса на тему проживания в земле Израиля в наши дни, в период изгнания. А именно, первый вопрос, актуальна ли в наше время заповедь Ишиват Эрец Исраэль в период изгнания, или эта заповедь потеряла свою актуальность, как заповеди, связанные с храмом, как многие другие заповеди. Второй вопрос. Имеем ли мы вообще право вернуться в землю Израиля, если Всевышний изгнал нас за наши грехи из своей земли, из своего царского дворца? И третий вопрос. Какой взгляд Торы на государство Израиль? Является ли государство Израиль тем чаянием, о чем молились по направлению к Иерусалиму наши предки на протяжении последних 2500 лет изгнания? Ну, для начала, где в Торе приводится заповедь, предписывающая еврею проживание в земле Израиля? Заповедь, которая предписывает нам жить в Эрец Исраэль. В Торе в книге Бемидбар, 33 глава, сказано так. «Вегораштем эт арец вейшавтем ба, ки лахем натати эт гарец ларешетута». «И унаследуете вы землю, и будете жить на ней». «Ибо вам передал я эту землю, чтобы унаследовать ее». Это главный первоисточник в Торе, который рассказывает нам о том, что для нас существуют места, отличные от Вильны, как архетип нашего проживания в целях жизни. Ришоним, первые комментаторы, разошлись в понимании этих слов. У нас есть 4 основных точки зрения, как понимать эти слова. А именно... Яшафтем вейраштем, и будете жить на этой земле, и унаследуете ее. Точка зрения Рамбана. Альдаатизу мицватасе. С моей точки зрения, это заповедь предписывающая, заповедь делай, заповедь предписывающая жить в земле Израиля. При этом Рамбан говорит тоже очень так ограниченно, обособляя. Альдаати, моя точка зрения. То есть получается, что вроде как это не так уж и очевидно, не так уж и очевидно. Тосфос в трактате Ктубот говорит, что эта заповедь не актуальна в наше время, ибо проживание на земле Израиля связано с трудностями, с тяжестями, и мы не можем оказаться там, потому что для нас это не совсем реально, из средневековой Европы, говорит Тосфос, перебраться в средневековую землю Израиля. Рамбам не приводит заповедь Ишиват Эрец Исраэль в списке Тарег Мицвот, считая, что эти слова адресованы только поколению завоевания. То есть весь этот стих касается только поколения завоевания, а не последующих поколений. Поколению завоевания было сказано унаследовать эту землю и взять ее, жить на ней. А после того, как они уже унаследовали, то остальные живут в силу того наследия, которое произошло. Поэтому они, последующие поколения, не осуществляют унаследование. Мы ее уже унаследовали. Галаха видит в этих словах указание на способы приобретения недвижимости не только в земле Израиля, а повсеместно. О том, что земля приобретается методом хазака, когда человек начинает на ней осуществлять свое владение. То есть это вообще заповедь с точки зрения тех решений, которые приводят эти слова Торы на Галаху, не касается вопроса проживания в земле Израиля, касается методов приобретения недвижимости. Актуальна ли заповедь проживания в земле Израиля в наше время, в период изгнания? Для начала давайте отметим отношение еврейского народа к земле Израиля. Царь Давид в Тегилим в 102 главе сказал следующие слова. «Кирацо вадеха этавне ваэтафра ихунену, ибо возжелали твои рабы ее камни и полюбили прах ее». Это то описание, как мы должны относиться к земле Израиля. Рамбам в книге Мишны Тора в разделе Мелахим говорит следующее. Гдулей хахамим гаю минашким эт хумей эрец Исраэль, у минашким эт авнею у митгалгелим аляфра. Великие мудрецы целовали границы земли Израиля и целовали камни ее и катались в прахе земли Израиля. Ора Хаим, который приехал в землю Израиля из Алжира, в Иерусалим, более 200 лет тому назад и основал Ешиву в Иерусалиме, пишет следующие слова. Ешиват гаарец гига мицва кулелит коля тура. Жизнь, проживание в земле Израиля – это мицва, которая включает в себя всю Тору. Царь Давид в 55-м псалме приводит следующие слова. Вайомер, ми тен ле эвер кеюна, ауфа вашкена. И сказал, кто даст мне крылья, как у голубя, я бы улетел и пребывал там. Кто мечтал о голубиных крыльях, чтобы попасть в землю Израиля? Шней Лухот Абрид говорит, что это Авраам Авину, наш праотец Авраам. Те слова, которые царь Давид привел в псалмах, это слова, которые сказал Авраам, и они сохранились в нашей традиции, царь Давид их поместил в псалмы. Авраам сказал эти слова, находясь в египетском изгнании, стремясь увидеть землю Израиля. Всевышний направил Авраама Авину в землю Израиля и сразу же дал ему тяжелые испытания, голод в земле. Как отмечают наши комментаторы, что это был первый раз в истории Израиля голод на земле. По причине того, что до сих пор дожди в земле Израиля выпадали автоматически, ибо в большинстве там проживали язычники. И не по отношению к кому было сказать слова, если вы будете достойны, дам я вам дождь с неба. Поэтому дожди в земле Израиля выпадали автоматически. Среднестатистическое количество каждый год выпадало. Как только приходит Авраам в землю Израиля, начинаются испытания, и он вынужден пойти в Египет. И там он мечтал о голубиных крыльях, чтобы увидеть эту землю. В 116-м псалме говорит царь Давид: «Эдгалех лифней Гашем барцот ахаим». «И буду ходить я перед Богом в земле жизни». Кто сказал эти слова? Эти слова тоже не сказал царь Давид, а их сказал изначально Моше Рабейну перед смертью, когда не осуществилось его стремление попасть в землю Израиля, когда его стремление не осуществилось. Земля Израиля – Эрец а-Кодеш, земля святости, и на ней необходимо жить иначе, чем люди живут в других странах. Шней Лухот Абрид. «Аваль габаим лэрец Исраэль вэйн шамаем аль-левавэгэм умордим упушим». Но те, кто приходит в землю Израиля, и нет небес на сердцах их, и восстают, и совершают грехи. О них говорит Шней Лухот Абрид, сказал пророк Ирмияху и пророк Исаия, те слова, которые сейчас мы с вами увидим. Пророк Ирмияху сказал следующие слова. «Шему двар Ашем, бейт Яков, коль мишпахот бейт Исраэль, ко амар Ашем, мама цуавотехем биавель кирахаку миалай, וילכו אחרי הרבל ויחבולו. ולא אמרו איה, רשם, המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמובץ, בארץ לא עבר באיש, ולא ישב אדם שם. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פרייה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. послушайте слово Бога, בית יעקב, и все семейство дома Израиля. Так сказал Бог. Что нашли отцы ваши во мне недостойного, что отдалились от меня и пошли за суетой, и этой суетой оказались пропитаны. Состояние, когда человек оставляет Тору и начинает жить, это состояние ревель, суета, которое пропитывает его и лишает его адекватности, лишает его цельности. Он весь в этой суете пребывает. «Вело амру айе Гашем» и не сказали, где Бог, который выводит нас из земли египетской, который выводит нас который поднимает нас из земли египетской, не поднял нас, а поднимает. Если мы стараемся идти к земле Израиля, то Всевышний поднимает нас в каждом поколении. Амулихутану бамидбар, который ведет нас через пустыню, Берет-Сарава, через землю пустынную, Берет-Сиявет-Салмавет, через землю, которая тень смерти. Цалмавет – тень смерти. По земле, по которой не проходит человек, то есть нет там пути, Влоя-Шава-Дам-Шам, и человек там не живет, оно не подлежит для проживания человека. Ваавиетхэмэлерацакармэль, привел я вас в землю Кармель, есть плоды ее. И пришли вы в Этитамоэ торцы, и вы мою землю сделали нечистой. И наследие мое, самтэл лэтуава, привели в состояние мерзости. Это состояние, когда приходит человек в землю Израиля, слегка преждевременно. Если нет, как говорит Шне Лухот Абрит, небес на сердце у него. Пророк Исаия об этом сказал так. «Китаву ли рот панами бекеш зот миятхем рмос хацерай». Когда придете вы увидеть лицо мое, придете в храм. Кто просил это от вас топтать дворы мои? То есть в земле Израиля очень важно не топтать ее, а жить на ней, то есть использовать в ней потенциал жизни. Талмуд в трактате Брахот говорит следующее. Шалош матанот товот, натан хакодыш баругу ле Исраэль, вон ло натнам, эле алидей сурим, вейлухем, Тора, Эрец Исраэль, улам хаба. Три хороших подарка дал Всевышний, благословлен он Израилю, и все три дал не иначе, как посредством испытаний, и вот они, Тора, земля Израиля и улам хаба. Тора, земля Израиля и улам хаба. То есть для того, чтобы удостоиться Торы, удостоиться земли Израиля и удостоиться будущего мира, надо человеку пройти определенные испытания. Надо человеку немножко подняться над той материей, которая его определяет, и чуть-чуть прийти в состояние, которое Махараль называет цура, называет формой. Талмуд трактате Ктубот. Омер Раби Элазар. «Коль гадар бэрец Исраэль шаруй блуавон», сказал Раби Элазар, «каждый, кто живет в земле Израиля, он пребывает в состоянии без греха». Что это означает? Это утверждение или предписание жить без греха в земле Израиля? А стало быть, если у человека это не получится, то об этом сказано, что «эрец Исраэль никнет бэйсурим», земля Израиля приобретается страданием. В земле Израиля нужно отточить вот это состояние грубости и лишние куски материи с человека снять. Говорит Пней Гошуа, «Драйну давка миши дарба лэша митцват ишеват эрец Исраэль», что без греха может быть лишь тот человек, который живет на земле Израиля в целях исполнения заповеди «жить в земле Израиля». То есть мы видим отсюда, что мицвот слихот кавана, для того, чтобы человеку засчиталась какая-то заповедь, у него должно быть намерение эту заповедь исполнять. Если случайно кто-то вдруг окажется на земле Израиля по совершенно каким-то другим соображениям, политическим, национальным или еще каким-то, и при этом мотивации жить там во имя исполнения заповеди у него не будет, то все, о чем мы говорим, его, по-видимому, особенно не касается. Тора в книге Вайкра сказала так. «Ани Гашем Элукейхем, ашер уцети этхем эрец Мицраим, латет лахем эт эрец Кнаан, льет лахем лэлуким. Я Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, дать вам землю кананскую, чтобы быть вам Богом». То есть мы должны понимать отчетливо, что земля Израиля дается обусловленно, чтобы быть вам Богом. Если мы эту часть как условие не принимаем, то землю Израиля мы покидаем. Заповедь «Ишеват Эрец Исраэль» в период изгнания. Всевышний не позволил Моше Рабейну войти в землю Израиля. Наши предки были изгнаны со святой земли. Имеем ли мы право на возвращение сегодня? Из нашей истории мы уже знаем, что в землю Израиля можно идти тогда, когда Всевышний туда нам идти позволяет. А именно, мы говорили с вами уже про Маапилим, которые пошли в Израиль против воли Бога, который предписал 40 лет изгнания в пустыне, в Синайской пустыне. И оказались люди, которые сказали: «Афальпикен, несмотря на это, мы все-таки пойдем». И они, Маапилим, они карабкались на горы. В результате все они погибли, потому что Всевышний на тот момент прийти в землю Израиля не позволил. Сегодня мы в изгнании. Позволено ли нам прийти в землю Израиля? Имеем ли мы право сегодня карабкаться к Израилю в период изгнания? Из истории мы знаем, что за последние 2000 лет многие Гдолей Тора приезжали и живут в земле Израиля. И нам необходимо немножко понять, каковы здесь законы и что нам об этом рассказывает Тор. Главным первоисточником для нас здесь будет являться глава Бехукатай, которая откроет нам ответ на этот вопрос. В главе Бехукатай нам повествуется о благословениях, в которых будет пребывать еврейский народ. Если мы исполним сказанное «Вэгайтэм к душим, и будете вы возвышены», и проклятие, изгнание и горе, которые выпадут на нашу долю, если мы оставим Тору Бога живого и идентифицируемся со своей плотью. Книга Ваикра, глава 26, повествует нам следующее. «Если и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то я пойду в ярости против вас и накажу вас всемеро против грехов ваших. И будете есть плоть сыновей ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные кумиры ваши, и повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. И сделаю города ваши пустыни, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоухания жертв ваших, и опустошу я землю вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней». То есть враги на ней будут находиться в состоянии изумления. Земля их не примет. «А вас рассею между народами, и обнажу вслед вам меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши будут руинами». То есть никакой другой народ на этой земле укрепиться не сможет за тысячелетия изгнания. «Тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои». То есть явно написано про изгнание и то, что на земле мы находиться особенно не можем. «И вспомню я завет мой с Яковом, и завет мой с Ицхаком, и завет мой с Авраамом. Вспомню, землю вспомним. Так как земля эта оставлена будет ими, наверстает свои субботние годы в запустении от них, и они искупят вину свою за то, что презрели законы мои, постановления моими, гнушалась душа их. Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю я их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет мой с ними. Ибо я Господь, Бог их, и я вспомню для них завет с предками, которых я вывел из земли египетской, перед глазами которых я вывел, чтобы быть им Богом, я Господь». Основные выводы из этих слов книги Ваикра, глава 26. Первый вывод, что еврейский народ ожидает изгнания. Второе, что на святой земле будут пустовать наши враги. Третий вывод, что земля Израиля ждет возвращения своих сыновей. И четвертый вывод, что Всевышний не оставит свой завет с нами в изгнании. Он останется с нами в изгнании. Какая главная задача для нас в Галуте, чтобы быть достойными возвращения? Книга Ваикра, глава 26, есть такой стих. «Эвешабтотай тишмеру, умигдоши тирау, ани Гашем. Субботы мои соблюдайте, и перед храмом моим трепещите, я Бог». Возникает вопрос, как эти две части связаны вместе? Если бы это не было написано в Торе, мы бы вообще могли подумать, что это опечатка, если бы кто-то что-то подобное сказал. Какая связь между соблюдением субботы и трепетом перед величием храма? Талмуд в трактате Баба Батра дает нам объяснение, говоря следующее. Как соблюдение шаббата навсегда, так же и трепет перед храмом навсегда. А именно, соблюдение шаббата актуально во все время завета, как когда храм существует, когда у нас свет, так и в условиях разрушения храма, когда мы пребываем во тьме. Также и трепет перед храмом у нас актуален как во время существования храма, так и в условиях его разрушения. Если мы будем соблюдать шаббат, и при этом стена плача будет являться для нас стеной плача, а не местом туризма, одним из многих в Израиле, то тогда мы будем достойны возвращения в землю Израиля. Итак, все-таки, имеем ли мы право на возвращение? Сказали наши мудрецы. «Ма Авраам Авину, шеництава эле мицва хат, яраш эт арец, ану шеництавину мицвот гарбе алехат кама векама». Как Авраам Авину, которому была заповедована только одна заповедь, заповедь обрезания, он унаследовал землю. Мы, кому заповедованы много заповедей, не тем более ли в силу нашего завета мы удостоились и унаследовали землю Израиля. Сказали Хазаль, еврейские мудрецы, сказано в Зохаре, что земля Израиля передается нашему народу в заслугу обрезания. Поэтому не случайно, что первое, что сделал Йошуа бен Нун, когда он прошел через реку Ярден, совершил обрезание всему народу, который не был обрезан, в Гилгале. Землю Израиля можно было захватить, только совершив обрезание. Итак, мы имеем право на землю Израиля. Означает ли это, что мы можем покинуть Галут, куда изгнал нас Всевышний, и прийти в землю Израиля? Талмуд в трактате Ктубот повествует нам о возвращении Равзейры в землю Израиля из вавилонского изгнания. Равзейра из Вавилона пошел в Израиль. Талмуд говорит следующее. Трактат Ктубот. Равзейра гавы камиштамит мины де рав Йегуда, де балы мисак лерец Исраэль. Дама раби Йегуда, коль гаулэ ми бавэль лерец Исраэль, увер беосе. Равзейра скрывался от своего учителя раби Йегуды, ибо он хотел, Равзейра собирался, планировал отправиться в землю Израиля. Ибо сказал рав Йегуда, каждый, кто из Вавилона приходит в землю Израиля, нарушает заповедь асе, заповедь делай, нарушает предписывающую заповедь. С точки зрения раби Йегуда, возвращаться в землю Израиля было запрещено. Его ученик Равзейра с ним был не согласен. О каком нарушении заповеди асе идет речь? Речь идет о словах, которые написаны в книге пророка Ирмияху в 27 главе. Сказано так. «Бавэла ювоу, вэшам игью адьём погдиотам, вэгэйлитим, вэгэшевотим, эльгамакомазэ». «В Вавилон придут они, и там будут, до тех пор, пока не вспомню я о них, и выведу я их, и верну я их в это место». То есть прямо написано, что возвращение в землю Израиля, возможно, когда Всевышний туда нас возвращает, с концом изгнания. До конца изгнания возвращаться нельзя. На этом основании раби Игуда считал, что каждый, кто нарушает изгнание, которое Всевышний установил нам, он нарушает заповедь Асе, предписывающую заповедь находиться в изгнании. Продолжает Гмара, Веравзейра. А Равзейра, что он считал? На каком основании он, да, собирался пойти в землю Израиля? Гару беклей шарет ктив. Он считал, что этот пасук касается сосудов храма. Что это не касается людей, а касается сосудов храма. В этом был спор между раб Йегудой и раб Зейрой. Комментаторы задают вопрос с точки зрения раба Йегуды, с точки зрения пророка Ирмияху. Запрещено было покинуть только Вавилон или другие изгнания тоже? О чем идет речь? Еще раз, комментаторы стоят такие на позиции Рава Иуды. Они задают вопрос не по поводу посуды храмовой, а по поводу людей. Есть ли запрет покинуть только Вавилон или другие изгнания тоже? Может быть, пророк Ирмияу говорил только о вавилонском изгнании, что его нельзя покинуть. Говорит Тосфос, и другие изгнания тоже нельзя покинуть. Мы должны пребывать в изгнании, которое нам установил Всевышний. Другие решения отмечают, что только Вавилон, ибо там столица Торы. Нельзя покинуть Вавилон, который столица Торы, чтобы прийти в землю Израиля. Стало еще менее понятно, чем было раньше. Царь Шломо в книге Шир а-Ширим определил нам на самом деле 6 условий нашего пребывания в изгнании. Царь Шломо, который построил храм, одним стихом определяет нам 6 условий. Правила жизни в изгнании и правила возвращения в землю Израиля. О каком пасуке идет речь? Сказано так. «Гэшбэти атхэм бэнот Ярушалаем, бэцваоту баялот асаде, им таиру вэ им тереру эдра агава, ачет их поц. Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, газелями или ланями полевыми, не будите и не пробуждайте любовь, пока не возжелает она». Слова, которые царь Шломо сказал в книге Шир а-Ширим. Так или иначе, речь идет о клятве, гешбете. Что по отношению к еврейскому народу, бнот Иерушалаим, дочерей Иерусалима, есть некоторая клятва, которую мы должны соблюдать. Что за клятва? Царь Шломо, он построил Иерусалимский храм и привел общину Израиля в состояние шлемут, в состоянии цельности. Пророк Ирмияху, который пытался спасти еврейский народ от изгнания и был свидетелем разрушения Иерусалимского храма, как пишут нам наши учителя в Кабале, был гилгулем царя Шломо. Не случайно поэтому главный пасук, определяющий нам возможности покинуть Галут, приводится именно пророком Ирмияху. Царь Шломо в Шир а-Ширим приводит нам условия нашего пребывания в изгнании, возвращения на святую землю. Этот пасук приводится 2 раза в тексте Шир а-Ширим и указывает на 6 клятв, которые были наложены на Израиль в изгнании. Как то объясняет Талмуд в трактате Ктубот, страница Куф Юдалов. Первое. «Шело яалу Исраэль бехума», чтобы Израиль не поднимался в землю Израиля силой. Силой против желания народов. Это клятва, которую нас заклял Всевышний, согласно тому, как нам объяснил царь Шломо. Второе. «Шело имираду баумоту улам», чтобы мы не восставали против народов мира, находясь в изгнании. Третье. «Ешбиеха кодыш баруго это умот шелу иштабду бэгэнбэ Исраэль ютермидай». Всевышний заклял народы мира, чтобы они не порабощали Израиль более чем нужно. Четвертое. «Шелу и галу это кец», чтобы не открывали мы конец дней. И Машиаха не назначали. Все связано. Конец мира. Пятое. «Шелу и рхаку это кец», чтобы мы не отдаляли конец дней, приход Машиаха, нашими грехами. Шестое. «Шело и галу сод лоовде кухавим», чтобы мы не открывали тайны Торы, тамея Тора, смысл Торы, язычникам, идолопоклонникам. Говорит Маараль. «Изгиру тану хахамим лекабэле лейну малхут, умимшелы дгоумот, ахарши газар ашемит бурах, шенигье тахат рашутам, варауя лейну лекабэль мимшалтам, шело леватель акзера». Предупредили нас мудрецы принять на нас царство и правление народов после того, как установил декрет Всевышний, благословлен он, что мы будем под их властью. И надлежит нам принять царство их и правление их, чтобы не нарушить декрет об изгнании. То есть мораль говорит, что мы обязаны, находясь в изгнании, принять на себя это изгнание и пребывать в нем. Как человек, находящийся в состоянии траура, он обязан пребывать в состоянии траура по умершему. Ему запрещены те вещи, которые ему запрещены. Также мы обязаны находиться в состоянии изгнания, в условиях того, что мы помним камни и прах Иерусалима. Мораль в Хидуше Агадот почти 400 лет тому назад сказал следующие слова. «Каашер Ашем Итбура Газар Галут Аль Исраэль, ва Галут Азаейну Лефи Седер Шарауй». Когда Всевышний установил декрет об изгнании по отношению к Израилю, и это изгнание, оно не является естественным порядком вещей. То есть наше изгнание – это не естественный порядок вещей, это каждый день, когда мы просыпаемся за границей, должно нам подчеркивать, что мы в изгнании, что это неестественный порядок вещей. «Лефихара я рашем избору гозер киюмаль галутам». Поэтому Всевышний установил требование, чтобы мы исполняли этот декрет об изгнании. «Вэгэм ани», мораль 400 лет назад. «Яалубы хумабы кибуц», они силой поднимутся в кибуце. Ларец, в землю. Арей давар зе нихшав гераон легалут. Это будет называться нарушением условий изгнания. Давайте еще раз попытаемся вспомнить слова, которые сказал царь Шломо. Гешбети атхем бенот Иерушалаем, заклинаю я вас, дочери Иерусалима, им таиру им тереру это агават шетехпоц, чтобы вы не пробуждали любовь, пока она не возжелает. Нельзя пробуждать любовь силой и преждевременно. О какой любви идет речь, говорит Зогар. Вее раута де малкаба. Речь идет о близости, о любви с царем. Грубой силой любовь не пробуждают. Это называется насилие, это называется карабкание, это называется как угодно, но не любовь. Говорит Риканати. Ваамашаль легалут шхина. Пришло нам это указать на изгнание шхины. Шхина находится в изгнании, мы находимся в изгнании. Поэтому для того, чтобы мы могли нормально жить в земле Израиля, нам необходимо вместе со своим возвращением привести туда шхину, чтобы шхина вернулась из изгнания. До тех пор, пока это не происходит, вопрос о нашей уместности пребывания в земле Израиля остается еще актуальным. Шхина не вернется, если мы толпой направимся в Тель-Авивский аэропорт. Сказаны очень интересные слова, что Всевышний заклинает нас бецваот газелями или аялота саде, или ланями полевыми. Что это за образ? Что это за образ заклятия газелями и полевыми ланями? О чем идет речь? Что это за концепция? Говорит Магараль, зедор ашмат. Это поколение катастрофы. Обратите внимание, прежде чем мы объясним, что Магараль вообще имел в виду и на основании чего, что такое поколение катастрофы, обратите внимание, в течение 2000 лет в землю Израиля особенно никто не шел, только единицы. И вдруг за короткое время перед катастрофой, как раз люди достаточно малорелигиозные, рванулись в землю Израиля, чтобы жить там, как другие народы. Это что? Это некое веяние, это... Что их привело? 2000 лет в этом аспекте еврейский народ пребывал в состоянии либо дремоты, либо страстного желания, но не видя возможности прийти в землю Израиля. И вдруг молодежь рванулась заниматься сельским хозяйством в земле Израиля. Что там произошло? Это было какое-то веяние с неба? Это было... Мораль говорит, что это связано с поколением катастрофы. Талмуд трактатик Тубот. Омар Раби Элазар, Амар лахем акодеш баруху лейсраэль, им атэм мекиимим эта швуа мутав, если вы исполняете эти клятвы хорошо, а если нет, аниматират басархем кецваоту кейлота саде, если нет, то я разрешаю вашу плоть, как плоть газелей и полевых оленей. Отсюда Мораль сказал, что речь идет про поколение уничтожения, про поколение катастрофы. Если мы не соблюдаем те шесть клятв, которыми мы должны жить в изгнании, то происходит катастрофа. Мидраш раскрывает нам еще один дополнительный аспект понимания этих слов. Цваот, что такое цваот? Цава шеешбо от. Армия, в которой есть знак. У нас есть много заповедей, но только про три из них сказано, что они знак. Это шаббат, тфилин и обрезание. Это заповеди, связанные с понятием, с концепцией от, с концепцией знак. Что такое Айалот ха-Саде? Саде Тапухим, яблоневое поле, это каббалистический символ исправленного мира. Что такое Айала, лань? Это символ молитвы. Слушай лекцию «Еврейская молитва» про молитву лани. Там рассказывается, с этого начинается моя лекция, с этого началось мое понимание вообще о том, что такое молитва. Итак, мы можем вернуться сегодня в землю Израиля. Если мы соблюдаем те шесть клятв, которые были на нас наложены, не подниматься силой, и здесь решение Организации Объединенных Наций, товарища Сталина и прочих товарищей, оно дает нам право вернуться в землю Израиля. Народы позволили нам это сделать. Если бы народы не позволили нам это сделать, мы не имели бы права туда вернуться. Это очень интересно. Царь Шломо имел в виду Организацию Объединенных Наций. Так получается. Шелой мраду баумот, мы не можем восставать против народов, что Всевышний заклял народы, чтобы не порабощали нас более чем это нужно. Чтобы мы не открывали конец мира, не назначали Машиха волевым решением живого вечно. Шелой какой-то кет, чтобы мы не отдаляли своими грехами конец дней, и чтобы мы язычникам не открывали тайны Торы, потому что как только язычники откроют тайны Торы для себя, они сразу с большим уважением начнут относиться к евреям, и это ускорит приход Машиха. Поэтому нам нельзя и ускорять таким методом приход Машиха. Нам необходимо ускорять приход Машиха, но не таким методом. Итак, если мы поднимаемся туда, как сказано в книгах наших мудрецов, чтобы исполнить заповедь проживания в земле Израиля, то мы можем это сделать, если на сердцах у нас лежат небеса. Взгляд Торы на государство Израиль. Санхедрин, 20-й дав. Шалош мицвот ництаву Исраэль бешат книсатам ларец, лимонот лагэм мелех, велахрит зарошалем алек, велевнот бейт абхира. Три заповеди были заповедованы Израилю при вступлении на землю. Назначить царя, уничтожить Амалека и построить храм на земле. Почему еврейский народ, Йехошуа бен Нун, не осуществил эти задачи сразу по приходу в землю Израиля? Йехошуа бен Нун не назначает царя, не уничтожает Амалека, не строит храм. По всей видимости, образование государства Израиль требовало от народа пройти определенный исторический путь и пройти необходимую подготовку, которая, видимо, тогда по каким-то соображениям, по каким-то причинам не было. Это было слегка преждевременно. Является ли государство Израиль в его современной форме и состоянии чаянием и задачей еврейского народа, о чем молились наши предки на протяжении тысячелетий? Или не является? Ну, изначально наше чаяние видеть государство Израиль не демократической республикой, а конституционной монархией, где конституцией является Тора, а монархом является Машиах. У нас не существует в иудаизме другой формы государства. Иудаизм не предвидит демократической республики. У нас религия не демократическая. Нам Всевышний дал заповеди, Он вывел нас из Египта, освободил нас из рабства и взял рабство к себе. Он не освободил нас, чтобы каждый из нас решал демократически или каким-то другим способом, как ему жить дальше. Всевышний вывел нас из одного рабства и дал нам свое духовное, возвышенное, великое рабство. Поэтому о демократии нам говорить не нужно. У нас форма государства, которая должна быть для нас, это конституционная монархия. На тему отношения государства Израиль в его сегодняшнем состоянии существует три основных позиции. Первая позиция. Мединат Исраэль решит цмихат геулейну. Государство Израиль – начало процветания освобождения нашего. Эту точку зрения разделяют те, кто идеологически носят вязаные кипы. Они полагают, что Всевышний после долгих лет изгнания позволил еврейскому народу собраться на Святой Земле, что необходимо и достаточно свидетельствует о начале периода прихода Машиаха. Во главе второй точки зрения стоит Сатмарский рав. Он написал большую и глубокую книгу, которая называется «Ваюэль Муше», основанную на первоисточниках, основанную на всем, что говорили наши мудрецы на протяжении поколений. И одним из основных источников, на которых основывается его позиция, являются слова пророка Исаии: «Укрот газалзелим» и «пропадут дешевые». Илкут Шимони приводит нам объяснение слов пророка Исаии следующим образом: «Эйн бен Давид ба четикале малхут зулами Исраэль», что бен Давид, сын царя Давида, Машиах, не приходит, пока в Израиле не пропадет дешевое правительство, дешевое правление, дешевая власть. С точки зрения Сатмарского рава, государство Израиль задерживает приход Машиаха, и государство Израиль неуместно не имеет права на существование. Сатмарские хасиды приезжают в землю Израиля, они всячески находятся за рамками государства, которое они не признают ни в коем виде. Третья точка зрения Гадута Тура. Мы не идеологизируем государство Израиль, принимаем участие в выборах для того, чтобы оказать на него какое-то влияние. И относимся к государству примерно как к муниципальной власти. Для Игадута Тура взгляд на государство Израиль определяется одним. Государство Израиль, оно хорошо для ценности Тора, оно продвигает эти ценности, или оно эти ценности давит и попирает. И здесь взгляд очень неоднозначный. С одной стороны, в государстве Израиль сегодня находится центр Торы. Все гдулей Тора практически находятся сегодня в Израиле. Ешивы находятся в Израиле. И государство, в частности, может быть, нехотя, не знаю как, но поддерживает, хоть мало, хоть как-то поддерживает изучение Торы. С другой стороны, государство Израиль совершает очень многое, что противоречит заповедям Торы и тормозит тот процесс, в котором мы находимся. В этом смысле оценка очень неоднозначная. Рав Хаим из Бриска сказал, что создание государства Израиль, наверное, свидетельствует скорее не про Геулу, а про Икивата до Машиаха, про последние дни, про поступь Машиаха, когда все трудности, они лишь крепнут. «Ве яраштем ота, ве яшавтем ба, и унаследуете ее, и будете жить на ней». Земля Израиль предназначена для избранного, для служения Богу народу. И если мы сегодня приезжаем туда в целях служения Всевышнему, в целях того, чтобы быть свободными от греха, и в целях того, чтобы вернуться на святую землю, поскольку большая часть народов не возражает против этого, у нас есть право туда вернуться в состоянии трепета и в состоянии понимания той особой ответственности, которая лежит на нас, как только мы пересекаем государственную границу. Мы должны трепетать перед храмом, иметь в себе силы целовать камни и прах земли Израиля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Ну, есть выражение из Талмуда: лучше жить в земле Израиля, где вокруг будут от нее идолопоклонники, чем жить среди соблюдающих евреев, вне земли Израиля. Значит, тут получается, что есть какая-то определенная, ну, это вот заповедь, которая, она может не связана даже с нашими другими вот предписанием там в Галуте. То есть это она не, есть противоречие тут определенное или нет его?
Нет никакого противоречия. Земля Израиля на земля жизни, если ты можешь жить, как вы отметили, в земле Израиля, даже если там язычники, то это место правильное для твоей жизни на земле Израиля.
Другой вопрос по поводу шести вот этих запретов.
Шести заклятий.
Заклятий,
шести
клятий. Да, да, да. Вот это последнее из них, что нельзя язычникам привлекать к Торе.
Нельзя открывать язычникам тайны Торы.
Открывать тайну Торы. Является ли, может быть ли быть причислено к открытию тайны Торы, например, диалог между раввинами, которые были даже в средние века, и представителями этих рукодельств?
Диалоги в средние века велись по настоянию католической церкви, и если бы раввины не защитили свою позицию, то евреев ждало бы изгнание из тех земель в другие земли. Это было сделано не по своей воле. При этом там особенно не происходило раскрытие тайн, а происходило то, что когда христиане приводили какие-то источники и при этом на них ссылались, то они давали им неправильное понимание. И мудрецы Торы с легкостью доказывали из наличия других источников о том, каково правильное понимание того источника, который приводили христиане. В принципе, это и есть тайны Торы, когда мы раскрываем значение стиха, и используя и демонстрируя другие законы и другие стихи и так далее. В данном случае это было сделано по причине того, что их раввинов просто заставили. Иначе были бы декреты на еврейский народ больше, чем они могли бы вынести. А это было еще одно заклятие из шести, которое направлено к народам мира.
Ну, а вот, например, говоря об этом же заклятии, является ли открытием тайн Торы, например, преподавание еврейта в семинариях еврейскими преподавателями, которые на это соглашаются?
Наверное, это не очень уместно.